Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в программе «Светлый вечер» Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Игорь Фомин, говорим о красоте, о ее критериях и о том, как красота внутренняя влияет на внешнее. Потому что тоже вот вы, ну, мы говорили в начале программы о том, что важнее гораздо духовная красота человеческая. Тогда действительно не важно, как человек выглядит, как он одевается, там, есть у него там кубики на прессе, кривые ли у него ноги или нет. Если человек духовно красив, то ну, тогда и не надо ему о внешнем заботиться никак.
Нет, если он духовно красив и не имеет никаких болезней, допустим, сахарного диабета, то у него все равно будут кубики на прессе, потому что его добрые дела, они будут способствовать вырастанию мышц, когда он носит сумочки соседки, правильно, да, или там помогает детям там в песочнице где-нибудь, а может быть, он в больницу ходит. У него все равно не будет, наверное, кубики на прессе.
От этого нет.
Не, я, кстати, согласна.
От этого нет.
Ну, ты знаешь, Володь просто говорю, мучается в зале частенько. Вот для меня формула «в здоровом теле, в здоровый дух», она ровно обратно звучит. Да, как бы если у человека в порядке душевное его состояние, то у него как-то и с красотой тела вопросов не возникает. Как-то все гармонизируется. Не знаю, как это работает. Боюсь впасть в какую-нибудь эзотерическую ересь здесь. Но ты хотел поговорить о гармонии.
Да, о гармонии.
Какой из них?
Гармонии вообще. Потому что, ну, тоже, если мы уж закидывали там удочки назад в историю человечества, то в истории человечества мы знаем там системы и цивилизации, которые вырабатывали очень четкую эстетическую систему.
Золотое сечение?
Например, золотое сечение. Например, представление о прекрасном Египта, который на протяжении тысячелетий так или иначе, в общем, сохранялось. И там и имелось в виду все от человеческого тела тоже там. Вот культ был, свои представления о красоте, каноны красоты человеческого тела
пропорции
были прописаны,
свои
пропорции, и заканчивая архитектурой, предметами быта, всем искусством, тем или иным изобразительным. Все это было охвачено. Та же Греция, тот же Рим, такие вот каноны как раз красоты и гармонии внутренней, которые проявляются через внешнее, вырабатывали. Когда я смотрю, опять же, подчеркну, со стороны смотрю на там, христианство широко и православие более узко, я таких канонов красоты не вижу. Я вижу канон красоты, который был в православии, и он закончился в 17 веке, потому что до этого действительно совершенно каноническая была иконопись, совершенно каноническая была архитектура, совершенно каноническое было представление о том, что такое наряд, костюм
женщины
и мужчины, обычный, ну, как...
Мирян.
Да, мирян, да. Мирян. Дальше я вижу, как трансформируется это все, как отметается старый канон, как на смену этой иконописи приходит сначала, не знаю, Ушаков, потом приходит Академия, потом почему-то эта Академия становится новым каноном, потом приходит время, когда Нестеров вдруг появляется в росписях, потом вдруг останавливается, и сегодня снова мне вдруг все там кричат, как вот академическое искусство, вот эти совершенно мертвые образы на самом деле, которые не имеют, с моей точки зрения, отношения к иконописи вообще никакого. Вот за них надо биться. И тогда я не понимаю, вот по какой логике развивается, какие области ограничивает это представление о прекрасном. Оно меняется в угоду кому и насколько оно широко. Потому что с пузом, пожалуйста, там, с немытыми волосами, пожалуйста, дурно пахнешь, пожалуйста, построили храм в 21 веке. Такой, что, ну, правда, это вопреки вкусу художественному, ну, вот совсем. Но зато с крестом на Маковке. И поэтому, что бы там ниже этого креста не было, все хорошо. А, по-моему, это уродство, которое вот просто не может существовать ни в каком веке. Ни в 21-м, ни в 17-м, ни в 14-м. Вот как с этим быть?
Но вы опять хотите сказать о канонах. Канонах, которые должны регламентировать то или иное,
нет,
скажем
я
так.
Я хочу спросить, есть ли эстетическая система в православии? Выработанная эстетическая система, сформулированная так, как это было во многих цивилизациях и во многих религиях в том числе.
Вот на этот вопрос я вам не отвечу, потому что все-таки основное внимание православие уделяет и Евангелие уделяет не внешним формам, а внутренним формам. И уже от внутренней формы, наверное, вытекает и внешнее какое-то твое состояние. То, что человек привносит понятные какие-то образы и, скажем так, восприятие того прекрасного или осознание того прекрасного, что он может выдать на гора в это время, ну, наверное. Поверьте мне, я вот не понаслышке могу вам сказать, что нет у нас архитекторов сегодня. Нет. Те, которые, в общем-то, могут что-то более или менее замечательное
нет
выдать.
Нет, где вы имеете в виду? В мире?
В мире. Я имею в виду по отношению к церковному, к церковной архитектуре. Нету.
Есть прекрасные образцы, великолепные образцы современной архитектуры, хорошо, модерна, там, не знаю, церкви в Западной Европе построены совершенно фантастические, в Латинской Америке современные архитекторы строят фантастические церкви. Да, они совсем без маковки и луковки, но это образцы высочайшего искусства архитектуры.
Наверное, не в традиции все-таки русского православного храмостроительства. Да.
Ой, а вот эта традиция тогда, вот здесь вот давайте тогда. Традиция это что? Это архитектор Тон, который построил храм Христа Спасителя, и потом вот, извините, то, что переделали другие архитекторы, это Покрова на Нерли, да, но ведь потом чего только не было, каких только не строили, и в конце концов, когда не было своих, замечательно приглашали итальянцев, и лучшие храмы, как вы знаете, безусловно, построены в Кремле, в московском, это работа итальянских архитекторов.
Ты очень глубоко уходишь, Володя, культурологию.
Я не глубоко ухожу.
Меня интересуют гораздо более простые земные вещи, понимаешь? Отец Игорь – настоятель храма при МГИМО, студентки МГИМО, красивые девочки, как правило, у которых есть возможность хорошо и дорого одеваться, следить за собой. Я уж не говорю там ходить к косметологам, делать пластические операции и, прости господи, и всячески всевозможные современные тренды, опять же, красоты, моды и молодости на себе исполнять и с собой экспериментировать по этому вопросу. И как, вот мне интересно, вашим молодым прихожанкам объяснить, что красота должна быть духовной, когда она покупает журналы, и там ей все рассказывают про то, какая должна быть красота. И ей 18 лет, она хочет этому мальчику понравиться. И она знает, что если она будет ходить в платке и длинной юбке, у нее нет никаких шансов этому мальчику понравиться. И будущее ее, в общем, в иерархии красивых девочек там ее факультета, ее курса, оно весьма и весьма печальное.
А с другой стороны, когда она так нарядится, у нее нет шансов понравиться там, воцерковленному православному мальчику, для которого чрезвычайно важно, чтобы... наверное, вы подтвердите, никакой семинарист, выбирая себе спутницу жизни, никогда не обратит внимания на девочку, которая вот условно живет по канонам красоты, почерпнутой из журнала глянцевого. Правда?
Внимание, наверное, обратит, но серьезных отношений не будет, скажем так. Я попытаюсь ответить и вот я на ваш вопрос, и Володь на ваш, вот по поводу всех архитектурных или, может быть, видовых особенностей. И вот в каком плане. Я сейчас тушуюсь только потому, что все-таки это второстепенное. Вот все, о чем мы сейчас говорим, это второстепенное. Я хочу вернуться вот к своему воззрению на это прекрасное, вот на красоту. Что красота, она должна все-таки изнутри выходить из человека. Он должен себя наряжать, соответственно, своему внутреннему миру. И то, что у тебя снаружи, это отражение твоего внутреннего мира. Мы, кстати, о многом здесь и в предыдущих программах говорили, о выражениях вот именно своего внутреннего мира. Кто-то там, вот я запомнил замечательный ваш рассказ, Владимир, о том, как один наш соотечественник, какой-то неформал, который на каком-то приеме пригласил и ползал голым, ко всем прижимаясь, там ждал, пока его там накроют какой-то тряпочкой.
Не, ну это была акция художественная.
Да,
это
замечательно, замечательно.
Был кулик.
Да, это прекрасное выражение внутреннего состояния человека, которое он хочет как-то донести до общества. Замечательно это, наверное, хорошо, наверное, прекрасно. Я, слава богу, не был там, вот, и я не знаю, как это, может...
Как бы вы отреагировали.
Как бы я отреагировал бы, накрыл бы его там или, там, не знаю, пнул бы ногой, вот, не знаю, как бы я это отреагировал, честно говоря. Поэтому меня, слава богу, там не было, Господь меня от этого оградил. Вот, а внутренний мир. Вот что определяет человека, его духовность, его взаимоотношения с Богом. Вот что определяет человека, его, наверное, внешнее состояние.
Ну, а как
Но
быть?
Церковь примет абсолютно любого человека. Вот абсолютно любого.
Ну, а как быть человеку в церкви? Ну, как быть, если я смотрю на этого мужчину, и у меня все в бабочке в животе, и вот я ничего не могу... Он мне внешне нравится. И потом ты думаешь, ну, если меня... там, ну, не знаю, Господь такой создал, наделил вот такими ногами, ну, почему я должна их прятать? Если у меня такие красивые, там, я не знаю, бедра, почему я не могу их обтянуть юбкой, чтобы этим зрелищем наслаждалась не только я? В конце концов, ну, у меня есть, там, не знаю, 10-20 лет на то, чтобы этому миру вообще показать, какая я, какую меня красивую создал Господь, природа, не знаю. Вот я такая пришла. Потом я стану старой страшной бабкой и подумаю о своем духовном состоянии.
Ну, наверное, так тоже, в общем-то, есть такой вариант. Но это путь опытный, наверное. Опытный проверить то, от чего, скажем так, ограждает тебя церковь. Она же не, скажем так, не запрещает, она предупреждает. Предупреждает о каких-то там опасностях.
О последствиях.
О последствиях.
Вообще ничего страшнее стареющей красавицы на свете нет.
Мы не о том. Мы не об этом.
Почему не об этом?
Так, мы не об этом.
Ну, почему не об этом? Но для женщины красота ее внешняя – это очень важная вещь. Она не может так вот... Вы все об этом так говорите. Вам легко, мужчинам, об этом рассуждать. Для женщины это реальная боль. Многие женщины на это там, всю свою жизнь кладут, на то, чтобы победить там, я не знаю, этот нос ужасный или этот бок, который свисает, или там спрятать эти ноги, которые недостаточно и кажутся длинными, и вокруг общества все, вокруг все. Мадонна в розовых трусах 60 лет скачет, а я в 20 лет так не могу и не выгляжу так хорошо, как она. Мне вот не дано. И все вокруг меня твердит, ты не такая, ты не подходишь под каноны, ты не соответствуешь, ты не в тренде, ты не 90-60-90, и да, ты ходишь в храм, ты молишься, все-все-все, но потом ты приходишь на шопинг в магазин, одежду себе покупать, и стоишь в этой примерочной, и ненавидишь себя за то, что ты видишь в зеркале.
Но ты не покупай правда. Такую одежду. Ты покупай простую
сатиновую
юбочку, блузочку и платочек, и хорошо будет тебе. От всех соблазнов сохранена, правда ведь?
Наверное, так. Вот. Вы знаете, что вот Мадонна придет в покаяние, что в сатиновой юбочке Татьяна придет, да, к покаянию. Наверное, для церкви будет приятно и то, и другое.
Но вот вы знаете еще что, когда вы говорите, что церковь примет любого, я тут с вами как бы не берусь спорить, потому что мне сложно тоже ставить знак равенства между церковью и группами людей, которые называют себя православными активистами, которые в последние годы очень активно как раз борются с какими-то внешними проявлениями. То им не нравится, значит, то, что написано на картинке, то им не нравится то, как люди выглядят, то им не нравится то, как они там, не знаю, поют и танцуют, там, рок-фестиваль Кубана им не нравится, еще что-то им не нравится. Вот они в основном про внешнее говорят. Может быть, тогда как-то надо церкви объяснить и своим прихожанам очень активным, что, ребята, вы так внешним-то не занимаетесь. Не надо уж
подождите,
так.
А почему те, кто поют как-то не так или танцуют где-то не там, им можно как-то выражать свое мнение, а другой группе людей надо в платочек заткнуться?
Нет.
И смиренно, они тоже хотят обратить на себя внимание. Они тоже хотят обратить на себя какие-то вещи. Я их сейчас не оправдываю. Ни одну, ни вторую сторону. Но если либерально подходить, скажем так, к вопиющим, давайте либерально подходить и к защищающим какие-то свои убеждения. Мне кажется, и те, и другие имеют право на, скажем так, существование. Победит-то все равно, ни одна из сторон не победит в этом споре.
Ну, пока что вот рок-фестиваль Кубана прикрыли. Одна сторона победила.
Ну, его не православные прикрыли, активисты, Володь. Ну, и там как бы вопросов красоты тоже не особо.
Да нет, конечно, не православные прикрыли. Для этого да есть нет, администрация. Но кто туда письма писал?
Да нет, ну, нет. Сейчас, понимаете, это модно. Но если в крае нет воды, значит, выпили православные. Вот. Это все понятно. Сейчас это модно. Сейчас кто идет, скажем так, против секулярного общества, значит, это православный. Хотя, может быть, он вообще не имеет никакого отношения к православию.
Очень и может быть. Подобное. Очень может быть. Только он кричит про это. Я же вот про что. Я же специально сказал, я не могу поставить знак равенства.
А мы, но он кричит про это можем, громко. Володь, а мы не можем их всех, скажем так, ну, как бы идентифицировать и заклеймить, давать каждому справку, что вот он православный, не православный. Ну, это, наверное, Господь сам будет разбираться.
Хотя какие-то казусы, которые вокруг этого происходят, они, конечно, очень яркие. Я помню этот очень странный экшен прошлогодний с недели православной моды, которая совершенно непонятно зачем была затеяна, и никакого отношения не имела ни к моде, ни к православию.
Сейчас вам объясню.
Да?
Все очень просто. Люди, играющие по чужим правилам, всегда проигрывают. Вот если ты захочешь, скажем так, что-то изобразить, то же самое, как и у соседа, у тебя никогда не получится. Ну, никогда.
Только своя.
То есть это только со своим уставом в чужой монастырь?
Ну, да. Да, в общем, даже не то, что со своим уставом, наверное, со своей швейной машинкой в чужой монастырь, в общем-то. Нельзя лезть.
Прекрасный образ.
Да, у тебя ничего все равно не получится никогда. Вообще никогда не получится. Ты можешь, скажем так, играть, если так можно выразиться, или диктовать только там, куда ты пришел. Ты вот пришел в церковь, зачем? Затем, чтобы длинную юбку носить? Нет, это не про это. Ты пришел, чтобы там не краситься? Нет, это не про это. Вот поверьте мне,
совершенно не про это. Ты постишься, чтобы похудеть? Это не про вот из той же серии.
Да, это не про это. Сколько у нас людей в Великий пост постятся по строгим правилам. Даже так в церкви не постятся, как вот постятся, но никогда не исповедуются, никогда не причаются. Зачем? Непонятно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. И наш сегодняшний гость – настоятель храма Святого Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Мне очень хотелось вернуться к вашей фразе о том, что православие, в отличие от других христианских конфессий, да, особым образом относится к человеческому телу и его бережет. Мы не могли бы мы эту тему раскрыть как-то?
Ну, раскрыть, наверное, можно. Значит, мы читаем в Священном Писании о том, что мы воскреснем в новых телесах. Мы знаем, что если человек умирает от поста, это грех самоубийства. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, вот,
то есть человеку не возбраняется желать свое тело усовершенствовать?
Да, он должен его, скажем так, ну, поддерживать в порядке. Если он его уничтожает, я повторюсь, это грех самоубийства. Если тебе нельзя поститься, и ты все равно постишься, потому что это вот так заповедано, и после этого, значит, вся твоя семья начинает работать на лекарства для тебя... А в чем здесь смысл-то твоего?
Ну, а если ты как раз просто не воздержан, ты жрешь и зарабатываешь себе сахарный диабет?
Это другая сторона. Опять другая сторона того же самого.
То же самоубийство.
Того же самого самоубийства. Не всегда православие называлось царским путем. Это что такое? Посередине. Ты вот посередине должен как-то в этом мире пройти.
Вот тебе гармония.
Да, но при этом, если, опять же, некая обязанность, скажем так, вот если обязанностью православного заботиться о здоровье, о здоровом образе жизни, обязанность ну, в нынешних условиях там, посещать спортзал для того, чтобы избавиться от того, что ты в обычной жизни накапливаешь там все минусы, обязанность не переедать, ну вот такие вот вещи. Это в обязанность меняется?
Да. Монахи, допустим, дают обеты не жрать, ну, мясо, да, там, да, ну, то есть не переедать, ну и так далее, и тому подобное. То
но
есть,
ведь вот... это же не связано с, на самом деле, как мне кажется, с желанием сохранить это тело молодым и красивым.
Нет, вот здесь
это
как
аскеза.
Раз...
Это аскеза.
Да, это аскеза, которая, в общем-то, она умерщвляет тело до того состояния, она его не уродует, она его умерщвляет. Вот когда, чтобы тело не диктовало твоему сердцу, твоим каким-то желаниям, хотениям, чтобы сердце твое диктовало телу, как себе вести, каким ты будешь в будущей жизни, закладывается сейчас.
Получается какой-то парадокс. Ты должен тело свое блюсти, хранить, держать в здоровье, в гигиене и желательно в тонусе, но при этом ты должен от него отказаться. Получается, что если я хожу в спортзал и работаю над тем, чтобы у меня все мышцы функционально прекрасно работали, и наверное, как-то очень сильно слежу за своим питанием, и в это так вот, ну, сильно погружаюсь, то есть это становится для меня неким смыслом моего существования. Это уже я царский путь, конечно, который посредине, да. Уже это, я с него сбилась.
Это целеположение. Ради чего ты это делаешь?
Ради чего ты это делаешь?
Вот, где... Чтобы сохранить свое тело красивым,
нет,
здоровым, молодым.
Это бесполезно.
Сохранить его здоровым и работоспособным – это одна цель. Сделать его привлекательным для чужих взглядов – это другая цель.
Цель. Потом, когда ты начинаешь всецело заботиться только о своем теле, забывая, в общем-то, о ближнем, о духе и тому подобное, то ты его обязательно потеряешь. Вот чего человек боится, то ему всегда, в общем-то, и дается. Да? Мы знаем многих известных людей, которые хотели прожить там до 120, до 150 лет и умирали там в 50 лет и тому подобное, хотя, в общем-то, ничего себе такого лишнего не позволяли. В православии не смысл сохранить тело, в православии смысл возвеличить дух, с помощью, в том числе с помощью и тела.
То есть, условно получается, что если человек ходит в спортзал для, ну, вот для поддержания тонуса и работоспособности и здоровья, это замечательно. А если она хочет вставить себе силикон до 5-го размера в молочную железу, то вот...
И изменить тоже... форму носа.
Да, изменить форму носа или, там, не знаю, ягодиц, то вот это уже... Это грех или это просто нехорошо?
Вот здесь, вы знаете, я считаю, что вот это грех. Вот это грех. Вот на данном этапе, вот в наш промежуток времени, наверное, это все-таки грех.
А если она попала в аварию, у нее нос скособочило?
Нет, это разные вещи.
Это совершенно другое. Это вот абсолютно другое. То есть, когда ты от хорошего ищешь еще лучшего, ну, извините меня.
Ну, хорошо, я пойду дальше, на самом деле. У меня что-то сегодня я плохой полицейский. А если она родила 6 детей, извините, и у нее есть возможность улучшить форму своего тела, чтобы, ну, просто не ненавидеть себя за все эти ужасные, там, растянутые, обвисшие, прочие ее некогда девичьи формы. Это тоже грех?
Вы опять хотите как-то вот категорично загнать православие в правила. Самое большое несчастье православия, что там нет правил, понимаете? В исламе все очень регламентировано. 5 раз намаз, значит, гурии в раю, яство и тому подобное. А у нас совсем по-другому. У нас мы можем не убивать, мы можем не красть, мы можем там не прелюбодействовать, ну и так далее, и тому подобное. Все заповеди мы можем соблюсти. Мы придем и скажем: Господи, мы это сделали, мы соблюли твои заповеди.
Счет предъявить.
Да, счет предъявить. Он скажет: нет.
Потому, а деньги что... мы вам вернем.
Да, потому что моя заповедь не делай, моя заповедь люби. Вот скажет так Господь. Для чего ты вот все вот это вот там делаешь? Обвисший живот, нос, чего еще?
Я не люблю себя такую.
Рот и тому подобное.
Я себя такую не люблю.
Я думаю...
Ты меня, Господь, создал молодой, ну, ты меня создал красивой. Меня из вот эти годы материнства, там, не знаю, болезни, еще чего-то, они меня превратили в просто вот, ну, в бесформенное нечто. Я хочу вернуться к своему первозданному состоянию.
Тогда вопрос, скорее всего, не ко мне, а к тому, кто это уже прошел. Кто уже обвисший живот подтянул, силикон вставил.
Полегчало ли ему?
Да, полегчало ли ему.
Стал ли он больше любить людей?
Да. Приносит ли он, скажем так, больше пользы? Да ладно людей. Как он стал к себе относиться?
Себя.
Вот что... Ну, вот он сделал это, ни в коем случае, никогда не желая демонстрировать. Он потом купит ватник, что еще там будет входить, ватники, длинную юбку, такую, в общем-то, на меху и тому подобное, что вообще ничего не было видно. Дому ему это понадобится? Ведь мы же не даром знаем этот анекдот. Слава богу, вышла замуж. Краситься не надо, да? Угу. Вот теперь. Ну, тоже имеет какое-то основание, в общем-то, быть этому анекдоту. Как ты к себе будешь относиться? Ты для себя это не этот критерий. Какой у тебя там, в общем-то, живот и тому подобное. Для тебя, наверное, критерий другой какой-то есть. Где твое сердце находится?
Это сложные вещи, на самом деле, потому что я понимаю, когда монах, достигший просветления, что называется, он совершенно может спокойно говорить, что тело не волнует, а когда ты все равно в бесконечных отражениях, не зеркал, а вот людских взглядов.
Да, когда ты идешь, и у тебя за спиной, смотрите, какая она вообще. Какой
она
рядом
была
с ней мужчина, да. А он-то как хорошо сохранился, да. А эта жирная корова распустила себя. Это же как
ну,
с этим жить?
Вот в этом плане я вам могу передать ощущение, да, это неприятно. Я когда со своей матушкой, когда бы не выходил, в общем-то, всегда говорю, о, смотри, какая замечательная. Почему с ней он, да, а не какой-нибудь там Ален Делон там, вот, и тому подобное. Вот, действительно, у меня там матушка потрясающая красоты. Вы знаете, ну, я себя, мне кажется, нормально чувствую. Это неприятно слушать от близких людей, а от других людей как-то так безразлично. Вот, не потому, что я их презираю, потому что у каждого свои критерии красоты. Кажется, свои критерии, в общем-то, то, что ему нравится, не нравится и тому подобное.
Но ведь очень часто человек отражается в глазах и близкого человека, да, своего собственного мужа. Я вот знаю, у меня подружка, просто ее муж довел до инфаркта. Он ее всю жизнь мочит просто, ну, все не так. И не умная, и не работящая, а еще и после двух детей там и некрасивая. Молодая женщина, 40 лет. Вот,
у него, понимаешь, значит, комплексы. Да. Он, значит, наверное, совершенно неумный или там необразованный человек.
А зачем ему учиться-то?
Бездельник.
Любит его.
А что не уйти-то?
Любит. Не может.
Значит, мазохистка. Значит, такая.
Хотя в ее случае, я думаю, даже если она будет какой-нибудь первостатейной красоткой, он бы нашел, где иголки под ногти загнать.
Он так самоутверждается, конечно.
Это правда. Но, тем не менее, все равно вот эти общепризнанные сегодня в социуме каноны красоты, даже если опустить пресловутую певицу Мадонну с ее, конечно, крайней степенью демонстративности телесной, они очень сильно давят. И очень трудно женщине, особенно мужчине, легче, наверное, хотя, ну, мужчине вообще легче. Он там пошел спортом, позанимался, какую-то энергию свою выплеснул, у него уже все там как-то уравновесилось, сбалансировалось.
Далеко не все ходят спортом заниматься.
Мужчины. Ну, а им не всем и надо. А женщине все-таки, почему, ну, как-то вот у нас такое установление. Есть
сейчас,
ощущение, что
сейчас
если...
Сейчас ты меня убьешь, но я все-таки скажу.
Что если нет внешней красоты, то
нет,
не будет.
Нет, это опять...
Ничего больше.
Это вопрос приоритетов. Что для тебя важнее? Сейчас я прошу прощения за то, что я это произнесу, но, может быть, это правда. Что для тебя важнее, суд человеческий или суд Божий? Странно, это из моих уст, я понимаю.
Ну, суд, но... понимаешь, ну, суд Божий, он еще когда будет? А когда тебе 18 лет, и у тебя форма ног, тебе не нравится твоя, то ты об этом суде Божьем... Ну, ты просто не в состоянии задуматься, нет?
Наверное,
у
не
тебя
в состоянии.
Гормональный фон другой.
Наверное, смерть еще мыслишь как-то очень далеко. 5-7-летний возраст, когда человек задумывается о смерти, уже прошел, да? Вот, и теперь это настанет уже только после 40, наверное, там, да, или там ближе к 50 или после 50, когда человек там ужаснется. Наверное, да. Смерти в этот период не боятся. Но действительно, суд Божий для внутреннего человека, наверное, важнее. А суд человеческий, вы знаете, все равно будут судить не по внешнему, даже люди. Все-таки, когда следователь приходит, он, наверное, по делам судит, в общем-то. А переговоры бабушек на лавочке, семечки, ну, мы как-то спокойно к этому относимся.
Тогда давайте все-таки, вот уже завершая наш разговор, еще раз определим, что такое для христианина красота, в чем она заключается.
Я считаю, что красота – это, наверное, образ и подобие Божие. То, что в тебе заложено от Бога, именно доброта, внимание, и то, что ты можешь, в общем-то, развить – милосердие, кротость, смирение. Вот, наверное, вот это и есть красота. Может быть, я какой-то неправильный, но в храме больше выделяются, скажем так, люди не те, которые как-то одеты особо. Я специально говорю «особо», потому что для одних особо это длинная юбка, а для других особо это там, ну, вообще не юбка, да, там, или что там. А все-таки, наверное, тот, кто умеет критически на себя посмотреть и умеет улыбаться. Я не видел людей, которые улыбаются некрасиво. Просто не видел. Обратите внимание.
Я видел, которые не улыбаются.
Это ужасно.
Да, это ужасно.
Это ужасно.
Когда улыбаются, да, все хорошенькие.
А когда улыбаются, да. Почему? Потому что...
Вы не видели моего сына, когда его фотографируют, как он улыбается.
А это, я думаю, вообще прекрасно. Да, это прекрасно.
Это таскал.
Почему вот я именно про улыбку сейчас вот сказал? Что такое красота? Когда человек может улыбнуться жизни, может улыбнуться ближнему, может искренне улыбнуться любым обстоятельствам, мне кажется, он не просто красив, он счастлив. Красив тот человек, кто счастлив. Вот для меня вот эти люди. Когда царская семья уже находилась, Николая II, в заточении в Томске, одна из княжон пишет замечательную молитву. «Господи, сделай нас счастливыми. Не так, как мы хотим, а так, как ты хочешь». Представляете, это вот, можно сказать, ребенок там.
Да, вот, кстати, те же 18 лет,
когда вроде не должна ничего. Да. Это потрясающие слова. Потому что какая разница, как я счастлив? Я же счастлив. Какая разница, как я счастлив? И, наверное, вот именно это и есть критерий красоты – счастье. Счастье, которое постоянное. А постоянное счастье, мы знаем, оно внутреннее счастье. Если человек счастлив от внешних обстоятельств, то утром у него он будет несчастлив. Вот так обычно бывает. Это проходящее. А внутреннее, оно всегда постоянное.
Спасибо огромное. Спасибо. Тут Ларсен.
Владимир Аверин и наш гость, отец Игорь Фомин.
До свидания.
Всем светлого вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».